Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с началом святого, спасительного Петрова поста, которым мы постимся по примеру святых апостолов, принявших Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве, готовившихся ко всемирной проповеди Евангелия. Сегодня вы услышите чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия «Среды», второй седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Жаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Программу продолжит радиоцикл Елены Смирновой «Помните». Сегодня вы услышите продолжение воспоминаний преснопамятного Владимира Владимировича Быкова о иеромонахе Ферапонте, насельнике одного из новгородских монастырей. В минувшее воскресенье Святая Церковь совершала празднование памяти всех святых. Сегодня вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. А завершит этот час беседа с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором одноименной православной школы.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, сейчас идет большая, серьезная информационная война. И в этой войне можно победить только безупречным информационным оружием. Такое информационное оружие у Русской Православной Церкви – это радио «Радонеж». Потому что на зло и ложь пропаганды можно отвечать только словом истины и любви, словом правды. Радио «Радонеж» есть совершенный антидот против яда лжи пропаганды. Но против всей мощи антихристианской пропаганды может устоять только мощь совершенного подготовленного оружия. Давайте же вооружим Радонеж, чтобы потом не жаловаться, что патронов не хватило. Мы надеемся на вашу помощь. Мы ждем вас ежедневно у нас на радиостанции. К вашим услугам терминал моментальных платежей, к вашим услугам Сберкасса, к вашим услугам СМСки. Пожалуйста, помогите нам противостоять злу.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 23 зачало, 7 глава с 21 по 23 стих. Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь открывает один из законов духовной жизни. Искренна ли та вера, которая не проявляет себя ни в чем? Обращали ли мы внимание, что апостол Павел также всегда заканчивает свои послания призывом к исполнению на деле во всех жизненных ситуациях, предписание христианской нравственности? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Во всем разуверившийся современный мир ищет подлинности, и прежде всего там, где говорят о вере. Красивые речи сегодня не проходят. Нас не интересует твой призыв, во что надо верить, но скажи нам, во что ты веришь, есть ли у тебя подлинное знание Бога. Господь обличает видимость молитвы, лицемерие веры, оторванное от каждодневной жизни, соблазн тех, кто слывет благочестивым, у кого имя Божие все время на языке, но чьи поступки не соответствуют красивым словам. Господь настойчиво подчеркивает необходимость согласия между тем, что мы говорим и что мы делаем, между верой, исповедуемой за воскресным богослужением, и верой, которой мы живем в течение недели. Не всякий, кто ходит в храм по воскресным и праздничным дням, войдет в Царство Небесное. Кроме того, надо еще быть исполняющим волю Отца Небесного. «Творить, делать» — это слово непрестанно повторяется в Нагорной проповеди. Это значит, что наша вера должна быть реально воплощена в обыденной жизни, в семье, на работе, на отдыхе. Требуется наше участие во всех церковных, общественных, политических событиях, от которых зависит судьба, и не только земная, слишком многих. «Воля Отца», — говорит Христос. Читая Евангелие, мы ощущаем, что Спаситель постоянно думает только о Нем и делает только то, что угодно Ему, каждую минуту своей жизни. «Не так, как я хочу, Отче, но как Ты хочешь». Что означает эта воля Отца? Бог есть любовь, и для Него не существует иной заботы, кроме как дать нам подлинную радость. Но Он не навязывает нам ничего, потому что Он — любовь. Воля Божия — это наш личный, самый великий успех, иногда под неожиданным видом поражения. Жизнь каждого святого — такой успех. Преподобный Сергий, преподобный Серафим, святой царь-мученик Николай. Воля Отца Небесного. Да, Бог, Отец наш, бесконечно выше человека и превосходит его. Он на небесах, за пределами всего. И жить по воле его означает такой образ жизни, который не может быть от мира сего. В нашем посткоммунистическом, глубоко атеистическом обществе, среди грязного потока реклам греха, свободной от заповедей Божиих жизни, христианин не может не идти против течения. Кто пытается творить волю Отца Небесного, не может не отвергать то, что утверждается повсеместно через средства массовой информации о Боге, о Христе, о Церкви, о человеке, о любви, о родителях, о браке, об отношении к Отечеству. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Валаам и Каиафа были вынуждены пророчествовать, и Саул против своей воли оказался в пророках. Иуда изгонял бесов и оказался сыном погибели. Можно изгонять бесов из других и иметь бесов в себе и самому быть бесом. И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Дар языков и исцеления будут прославлены миром, но Бог приемлет подлинную святость. Христос предстает здесь, как великий судья конца времен. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Слова, созвучные тому, что все услышат на последнем страшном суде. Всякий раз, когда речь заходит об этом суде, мы должны воспринимать каждое евангельское слово с предельной серьезностью. В этот день Бог изречет о каждом человеке последнее слово. Никому не дано подвергать Господа осмеянию до бесконечности. Кто предпочитает творить зло, не должен рассчитывать на то, что он в вечности будет с Богом. Отойдите от меня, делатели неправды. В греческом тексте это делающие беззаконие, те, кто без закона. Мы знаем, что закон человеческий — это закон Божий, закон любви. Кто избирает жизнь без Христовой любви, не может надеяться на жизнь с Богом. Страшный суд для такого человека откроется ужасом вечной смерти, жизни без Христовой любви. Отойдите от меня, от любви, все отдающее всем, отвергающее эту любовь. Но самое странное и самое страшное здесь заключается в том, что осужденные не согласны со своим судьей, точно так же, как в притче о последнем суде. Вся их жизнь была самообманом до этого дня, когда воссияла истина. Господь говорит, что можно совершать великие дела во имя Его, пророчества, изгнание бесов, чудеса. Но если нет у этих людей любви, они будут противниками Христовыми. «И таковыми будут многие, — говорит Христос. Есть чего устрашиться. Это предостережение Христово должно быть услышано нами. Поистине многие, слишком многие, ищут яркого и зрелищного в христианстве, пророчеств, изгнания бесов, чудес, вместо того, чтобы смиренно нести крест обыденной каждодневной Христовой любви. Слишком много отвлеченного теоретизирования, критики всех и вся, и при этом полное отсутствие заботы о собственном покаянии. Увы, можно горы переставлять и творить чудеса без любви, — говорит апостол Павел, — и нет в том никакой пользы. Как научиться нам жить смиренной христианской жизнью, день за днем, ни барабаня, ни трубя, без показного блеска, без ложной многозначительности?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, в минувший вторник в радиоцикле «Помните», который ведет на нашей радиостанции Елена Смирнова, вы слушали архивную запись воспоминаний Владимира Владимировича Быкова о иеромонахе Ферапонте. Сегодня вы услышите продолжение этих воспоминаний о том, как отец Ферапонт в 1922 году был осужден на 5 лет лагерей и отправлен на Соловки.
Везли тяжело, где поездом, где многодневным этапом, и надолго проводили в тюрьмах городов, через которые везли, и, наконец, пароходом прибыли в Соловки. Не знаю, кто произошел в Соловках перед нашим привозом. Охрана лагеря встретила нас озлобленно и нервно. Грузили беспорядочной толпой. Последовала команда «Контра! Вперед! Прямо! Углы! Уголовники! Направо! Попы! Налево!» Возникла путаница, но приклады и свирепый мат навели порядок. Уголовников увели, политических повели вперед. Какой-то человек осматривал каждого политического, нервно бегал, держал в руках револьвер и что-то кричал, но мы не слышали. Несколько человек отставили в сторону, и внезапно этот человек начал расстреливать, каждый раз выкрикивая непонятную фразу. Последовала команда, и политические заключенных куда-то повели. Тела остались на земле. Из священников, монахов и диаконов и епископа составили команду, заставили всех встать в шеренгу. Человек с револьвером подошел к нам, был он среднего роста, с приятным улыбчивым лицом, но удивительно неприятным взглядом. Один взгляд немного косил, второй почти неподвижен. Был пронзительным и злым. Да, глаза были злыми. Он излучал ненависть, подойдя к шеренге стоявших священнослужителей и играя все время револьвером, перебрасывая его из правой руки в левую, и обратно спросил старого и дряхлого Ильи имя. Отец Фёмер, идиот, мне нужна фамилия. И отец Фёмер собрался ответить, но от удара револьвером по голове упал. Неизвестный человек пошел вдоль шеренги, останавливался, спрашивал фамилию, и если что-то ему не нравилось, стрелял в сердце. Дошел до меня и выстрелил ухо моего левого уха и пошел дальше. С тех пор не слышу левым ухом. В дальнейшем мне приходилось встречаться с Лавкак, с этим человеком. Память он обладал поразительной. Встречая меня, спрашивал, запомнил меня глушня, и улыбался, и не останавливаясь, шел дальше по каким-то делам. Такого человека видел впервые. Улыбался и смеялся только тогда, когда мучил или убивал людей. В эти мгновения лицо его становилось счастливым. «Не думайте», — говорил отец Ферапонт, — «он был одержим нечистой силой, выражающейся в желании мучить и убивать людей, особенно служителей церкви, и одновременно психически был болен. Сочетание одержимости нечистой силы и безумия, при этом полной беззаконности, за совершенное делали его страшным для заключенных. Но таких людей было в администрации лагеря 3-4 человека. Особенно был страшен высокий красавец, всегда чистый и аккуратный, одетый с военной выправкой, подчеркнутый вежливостью. Говорили, что он был из гвардейских офицеров старого дворянского рода. Стреляя в лицо заключенному, неизменно говорил, извините. Примерно года через полтора-два эти люди внезапно исчезли. И на их место пришли чекисты, как правило, малокультурные, из рабочих, снятые где-то в губернии с командных должностей за превышение власти, крайнюю озлобленность, и вымещавшие свои неудачи на заключенных. Пробыв несколько лет в Соловецком лагере, был переведен на материк и перебрасывался в самые разные лагеря. Третий расстрел произошел около Ухты на севере. Гнали этапом в осеннюю распутицу по колено в ледяной воде. Ноги вязли в болотной жизни, шли медленно. Охрана также мучилась, как и заключенные. Прошли километров 7, и некоторые из заключенных от усталости и истощения падали, торфянули в грязь и уже не могли подняться, и через несколько минут полностью исчезали в торфяном месиве. Охрана не расстреливала упавших, понимая, что они обязательно погибнут. Пройдя километров 12, этап остановился, заключенные полностью и выбились из сил. И ни угрозы, ни ругань охраны ничего сделать не могли, да и сама охрана тоже устала. Нашли небольшую поляну, возвышающуюся над болотом, и дали приказ остановиться на отдых и ночлег. Падая от усталости, срубили несколько десятков небольших елок, положили отдельными кучами, разгрели огромные костры. Сторона тела, обращенная к пламени костра, согревалась, а обратная сторона мерзла. И время от времени приходилось поворачиваться и тушить искры на бухлатах, которые летели от сгоревших веток и прожигали одежду. Всю ночь моросил дождь со снегом, и чуть-чуть высохшие от тепла бухлаты, брюки и ботинки промокли насквозь. пайку хлеба выдали перед отправкой этапа. И сейчас с жадностью поглощали, но она не утоляла голода, не восстанавливала силы. Охрана тоже собралась около огромного костра, пытаясь отогреться и обсохнуть. Оцепления не было, бежать заключенным было невозможно. Некуда, кругом стояла непроходимая болотная тундра. От собравшейся группы охраны отделился с винтовкой молодой солдат и, подойдя к нашему костру, внезапно поднял автомат и начал расследовать сидящих на земле заключенных. Винтовка дрожала в его руке, хотя он стоял от меня в 5-6 шагах, пули убивали окружающих заключенных, но меня он почему-то не попал. Все произошло так внезапно, что я успел только перекреститься и произнести «Господи, помилуй». Солдат повернулся к стоящей группе охраны и начал стрелять в нее. Ответным огнем он был убит. Можно предположить, что от трудности перехода произошло внезапное помешательство. Стреляя, солдат истошно что-то кричал, но понять мы не могли. Четвертому расстрелу подвелся на 11-м лагерном медпункте на лесоповале. Работа была крайне тяжелой. Валили лес, механизации не было. Только топор, двуручная пила и лом. Норму не выполняли. И от этого давали уменьшенную пайку хлеба. Большинство заключенных дошло до полного истощения и стали доходягами. Самой тяжелой работой было очищенный ствол, хлыст, дерева, дотащить до зимней лесной дороги, где его подхватывал трактор и тащил на погрузку. Ствол был для истощенных заключенных неподъемный. 30-40 совершенно обессильных голодных людей по лагерному доходяг тащили ствол, подевая его шлегами, падали, барахтались в снегу, продвигаясь вперед на 30-40 шагов. Ни рулы, ни удары, бить его ничего не помогало. Многие заключенные падали и уже не вставали. Начальство лагерного пункта решило отправить всех дистрофиков в особый базовый лагерь, запросив на замену новых заключенных. Собрали нас человек 700-800, все еле держались на ногах, до базового лагеря надо было пройти 20 с лишним километров. Охрану дали из уголовников, бытовиков в кавычках. В лагерях это была самая жестокая и свирепая охрана. Чтобы выслужиться перед лагерным начальством, была готова на все. Если охрана военная, то иногда проявляла некоторую мягкость и снисхождение заключенным. В охране из бывших бытовиков существовала полная безжалостность к людям. Собрали нас в этап, большинство доходяг трудом передвигалось. Под крики, ругань колонны двигались, но уже через 0,5 километра заключенные стали падать. В глубокий снег и не вставать. Удары ногами, прикладом уже не могли поднять обессиленных и больных людей. Стали раздаваться выстрелы. Убитых, как это было принято во время этапов, оттаскивали за пределы дороги в кусты, где в дальнейшем волчьи стаи растаскивали останки. Километров через 10 этап поредел на 1/3. Я с трудом шел, молился Пресвятой Богородице и помнил только молитву, окружающего не замечал. Много раз падал, но под ударами прикладов вставал. Силы уходили и уходили. Состояние было такое, что ни дороги, ни глубокого снега, доходившего до колен, уже не замечали. Вероятно, я раздвоился. Мысль и душа были в молитве к Богу и Пресвятой Богородице, а тело совершало автоматические движения, расходуя остатки сил. Смутно помню падение, попытка подняться, но не мог. Произнес: «Господи, да будет воля Твоя», и услышал голос охранника, говорившего начальнику охраны: «Кончать, доходяга совсем не поднимется и не дойдет. Осталось меньше половины, кого-то довести надо, неприятности будут», — услышал ответ. «Смотри сам, если дохлый, кончай». Сапог охранник ударил по лицу, и я очнулся, перекрестился и раздался выстрел. Пришел в себя и увидел, что стою в шеренге заключенных перед воротами базового лагеря. Я слышал выстрел, направленный в мою голову. Окружающие заключенные говорили, что мое лицо опалено и черное от пороха или грязи. Почему оказался спасенным и дошел до лагеря, не знаю. Конечно, это было Господне чудо. Это было Господне чудо, дарованное мне недостойному, я монаху-терапонту, настолько поразительное, что сколько ни старался, не мог понять, что же со мной произошло. Еще находясь в лагере, рассказал одному владыке о моем чудесном спасении, подробно рассказал, что происходило со мной, и владыка ответил: «Не пытайтесь разгадать и понять. Чудо человеческим разумом не может быть объяснено и понятно. Молитесь и благодарите Господа о содеянном». Я, монах-ферапонт, много рассказывал папе Мане о своей жизни в лагере, но в памяти моей четко сохранилось воспоминание о четырех грозивших ему расстрелах. Возможно, где-то я и допустил неточности, но следует помнить, прошло 70 лет. Прожил у нас на Арбате отец Ферапонт 4 дня. Дальнейшее проживание было опасно для него. Долго думали, где его временно поместить. Елена Левьева, впоследствии ставшей моей женой, согласилась поселить его у себя. В ней была с отцом отдельная двухкомнатная квартира в Малом Казихинском переулке. Прожил отец Ферапонт, не выходя из дома у Лёи, 2 недели. В дальнейшем его сестра Ксения перевезла его в деревню под Новгород, где он под видом родственника, старика, жил в крестьянской семье. Когда немцы в 1941 году заняли Новгородскую область, отец Ферапонт невидимыми путями перебрался во Францию, откуда после войны перевелся в Канаду, где и умер в 1955 году в возрасте 82 лет. Кажется, там, в Канаде, служил в церкви. Папа мой умер в 1936 году. Мама дожила до 73-го. Все отрывочные сведения о жизни отца Ферапонта получали от его сестры Ксении, небольшой старушки, очень живой и подвижной, но я плохо знал ее. Я видел ее только несколько раз.
Продолжение воспоминаний преснопамятного Владимира Владимировича Быкова вы услышите в следующий вторник в это же время. минувшее воскресенье Святая Церковь совершала празднование памяти всех святых. Сегодня вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня возлюбленные о Господе братья и сестры, Святая Православная Церковь торжественно прославляет всех святых от века угодивших Богу. Сегодняшний день, первое воскресенье после Святой Троицы, и это понятно, почему сегодня Церковь прославляет всех святых. Господь ниспослал Духа Всесвятаго на землю, обновил учеников и апостолов, дал возможность всему народу верующему приобщиться к великим вечным истинам, приобщиться к великим дарам искупительной жертвы нашего Божественного Спасителя. И поэтому Церковь живет, жила и будет жить на этой земле. Но если есть жизнь, если есть какая-то духовная работа, то и должны быть плоды. И плодами Церкви Христовой являются те люди, которые истинно пошли за Христом и которые приобщились к вечным истинам и стали небожителями, стали святыми угодниками Божьими. Это и есть результат Церкви Христовой. Некоторые говорят о том, что смотрите на православную церковь, они живут как язычники, у них святые образа, они поклоняются святым угодникам Божьим. Да не поклоняются мы им. Они други наши, они молитвенники наши, они сподвижники наши в деле нашего спасения. Но то, что мы видим результат жизни во Христе, это и есть видимое свидетельство того, что наша церковь не мертва, что она исполняется ежедневно, ежечасно и ежеминутно благодати Всесвятаго Духа. И мы видим этот результат, потому что жизнь Церкви свидетельствуется не только первыми временами христианства, когда были тысячи и сотни тысяч мучеников и исповедников за веру Христову. А когда стала умиротворяться жизнь Церкви, то появилась сон преподобных и богоносных отцов наших, которые уходили в пустыне ради того, чтобы ничто не могло им помешать соединиться с Господом в той молитве и в том подвиге, который они несли в этих местах пустыни. И пустыни процветали необычайным образом, становились живописными теми подвигами святых угодников Божиих, которые наполняли эти пустыни и в прямом, и в переносном смысле, потому что там был как и оазис духовный, так, конечно, и оазис цветущий, природный, можно сказать, потому что возникали монастыри, и вместе с тем монахи показывали, что жизнь монаха – это не только духовное делание, но это еще и физическая созидательная работа. Поэтому первые монахи говорили удивительные слова: «Ора и Требора, молись и трудись». В этом заключается смысл человеческой жизни, и в этом заключается духовный подвиг человека. Кроме мучеников и преподобных отцов, стали появляться святые праведные, а потом и блаженные подвижники. И так Церковь Христова наполнялась и святыми мучениками, и исповедниками, и преподобными отцами, и женами. Церковь наполняется и по сей день, и мы видим это как результат жизни Церкви Христовой. Многие говорили о том, что Церковь умерла, что нет в ней жизни. А когда приходили тяжелые времена, то сотнями опять являлись новомученики и исповедники Церкви Христовой. А сейчас мы посмотрим на христианство. неужели нет исповедничества и мученичества? Ответим, и сегодня каждый день убивают христиан на Ближнем Востоке различные течения и движения ислама. И мы видим, сколько Церкви Христова получает разных исповедников и страдальцев даже до сегодняшнего времени. А сколько скрыто подвигов подвижников благочестия, которые в монастырях подвизаются и не являют видимым образом тот подвиг, который они несут. Мы можем сказать «нет», потому что перед нашими глазами всегда выстает красота, благолепие и благообразие монахов и монашеской жизни. Вот они идут в хороших облачениях, но никто не видит их духовного подвига. Мы тоже, может быть, по молодости, когда были семинаристами, думали так, но когда выезжали в монастыри, у нас были такие поездки во Владимирскую епархию, где очень много монастырей. И когда я, будучи уже молодым священником, столкнулся с монашеской жизнью, мы жили несколько дней в монастыре, общались с монахами и видели их горение, видели их молитву, невзирая на их молодость. И вот что-то происходило такое, что Господь помогал увидеть нечто тайное, скрытое от наших глаз, от такой постоянной общественной молитвы за литургией. Однажды в одном из монастырей в Лукьяновой пустыне я забыл свой служебник. И вот уже перед отъездом вспомнил, пошел в алтарь, чтобы его забрать, и увидел, как монах, иеромонах, тайно молился в середине дня, со слезами стоял у престола Божьего. И тогда я понял, что не сокрыт подвиг преподобнический и в наше время, и в том числе и от наших глаз, чтобы мы были уверены в том, что жизнь духовная жительствует в Церкви Христовой. Господь и открывает такие особые минуты в жизни, когда мы видим, что Церковь наша, она живая, и жизнь ее через ту великую святость, которая является Церковью Христовой. И каждый из нас призван к святости. Некоторые думают, что святой человек – это безгрешный человек, у которого нет вообще грехов. Но это большое заблуждение. Мы читаем молитвы за богослужением, и не только тайные, но и явные, в которых говорится о том, что нет человека на земле, который бы жил и не согрешил. Действительно, всякий человек имеет грех. Но в чем же заключается святость? Святость имеет особые критерии в нашей жизни. И об этих критериях святости сегодня и говорилось в Священном Писании. Кто такой святой человек? Действительно, мы можем говорить о том, что святой человек – это тот, который, наверное, самый удачный в борьбе со своими грехами, который стремится в своей жизни в полноте исполнить заповедь Божию. Но мы, если посмотримся в лики святых угодников Божьих, то среди них найдем и разбойников, и, может быть, даже и блудников, но которые принесли достойное покаяние в своей жизни. Что же дало им возможность стать святыми угодниками Божьими? А дало именно то, о чем говорилось сегодня в Евангелии. Господь говорит о том, кто исповедует Меня перед миром всем, того и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным. Сегодня мы видим, как мы, многие из нас, живущих в этом мире, стесняемся о том, что мы христиане. Мы стесняемся носить кресты, мы стесняемся креститься. Мы воспитываем детей и говорим так, не говорите никому, что мы ходили в церковь, что ты знаешь молитву «Отче наш». Сегодня не стесняются только те, кто ругается матом, не стесняются, кто пьет, кто гуляет. Сегодня не стесняются те, кто исповедует тот нетрадиционалист, который существует в этом мире. Мы видим, кто там проходит парад, кто тут проходит парад. Они идут, не стесняются проповедовать грех даже при условии том, что их побьют камнями и забьют правые, левые или те, кто не согласен с ними. И только христиане молчат и боятся исповедовать Господа. А если мы не исповедуем, значит, мы не проповедуем. Если мы не говорим о Христе, значит, мы умалчиваем о Нем. Если мы делом не свидетельствуем, что мы христиане, значит, христианство не утверждается здесь, на земле. Поэтому Господь, видя вот то состояние, в котором, может быть, сегодня находится наше общество, и сказал эти слова, которые вечно звучат в Церкви Христовой. Кто не исповедует меня перед народом сим в мире этом, того и я не буду исповедовать перед Отцом моим Небесным. Оказывается, критерием святости не является некая воздушность и бестелесность, о которой мы с вами можем подумать. А самое простое – это исповедование Господа в любых условиях и в повседневной жизни. И не только словом, но и делом, чтобы увидели через наши добрые дела свет Христов и прославили Отца нашего, и же есть на небесах. Это первый момент. Второй момент, о котором сегодня говорилось в Священном Писании. Кто не возьмет крест свой и не последует вслед за мной, тот недостоин меня, говорит Господь. Чтобы быть святым, нужно достойно взять крест Христов на себя и понести его. Мы все готовы быть христианами, мы все готовы идти за Христом, но лишь бы только пряник нам постоянно вручался каждый день. Но мы знаем, что крестоношение – это не цветущая жизнь на земле. Несение креста – это со смирением переносить все, что Господь посылает в нашей жизни. Мы даже с вами порой верующими становимся. И в храм ходим, и свечки ставим. Лишь только потому, чтобы никакая беда и скорбь не коснулась сердца нашего. А если что-то и происходит с нами, мы начинаем роптать, говорит: Господи, за что ты нам даешь? Ведь мы в храме были, и свечку ставили. Почему вот эти, которые не верят в Бога, не испытывают никаких скорбей? Да нет им интереса испытывать скорбей. Нам-то Господь дает это как лекарство от нашей гордыни, от нашего превозношения, от того, чтобы мы не сбились с истинного пути. Ведь скорби – это тоже радость. Посмотрим на святых угодников Божьих. Давайте взглянем в образ архиепископа Луки Воина Ясенецкого, святого святителя, память которого будем праздновать на следующей неделе, который детям своим пишет: «Я полюбил страдания». Страдания – только близость и радость общения со Христом. И если у человека все хорошо, он и так счастлив без Христа. А если есть скорби, то не приближает душу его к Богу. Они останавливают его от того греха и беззакония, которое он творит повседневно в своей жизни. От того эгоизма и превозношения в общении со своими родными и близкими. Вчера мне однокурсник дал книгу своего отца-священника, отца Иоанна Гончарова, который служит в Самаре и написал замечательную книгу «Записки приходского священника». И вот на обратной стороне обложки были написаны замечательные слова. Он пишет о том, что Господь, хотя посетил меня многими скорбями, я испытал глубокое счастье, и я самый счастливый человек, потому что в силу свою, в течение всей своей жизни, я служу Христу. Оказывается, без скорбей-то мы не можем быть счастливыми людьми, только со скорбями и только совмещенными со служением Христу мы можем быть счастливыми людьми и можем быть, можно смело сегодня сказать, людьми святыми, потому что скорбь, как огонь, очищает нас, становится зеркально чистыми и пригодными для Царствия Небесного. Далее Господь в сегодняшнем Евангелии, мы слышали, говорит о том, аще кто любит отца или матерь свою, или братью свою, или дом свой, или землю свою, больше, чем меня, недостоин меня. Почему Господь говорит об этих естественных вещах? Мы же должны любить родителей своих, мы должны любить близких своих, мы должны любить то, что мы имеем, иначе к этому мы не будем стремиться. Но Господь именно сегодня указывает на то, что мы должны добре относиться ко всем, кого мы имеем вокруг себя и считаем своими близкими. Но мы не должны быть привязанными к ним. Сердце не должно наше быть отдано им, потому что сердце наше должно принадлежать только Богу. И в Священном Писании мы слышим удивительные слова. «Сыне, дашь мне сердце свое, — говорит Господь, — и где богатство наше, там и сердце наше. И если богатство наше с Богом, то тогда наше сердце легко парит к Богу. А если оно привязано к близким, а если мы до истерии убиваемся в том, что что-то нехорошее происходит с нашими близкими, или они заболели, или какая-то неудача посетила их, тогда мы можем в таком состоянии потерять собственную жизнь. А мы в легкости и в молитве за них должны парить в этой жизни. И тогда мы только принесем счастье близким, не поранив свое сердце, и можем подняться до самих небес. Тогда апостолы услышали вот эти слова нашего Божественного Спасителя. Господи, спросили его, мы оставили отца своего, мать свою, близких своих, все, что мы имеем в этой земле. Тогда Господь им сказал, вы воссядете со мной на престолах у Отца моего Небесного, то по левую, то по правую сторону, и будете наследниками жизни вечной. Вот в чем заключается святость. Святость заключается в том, чтобы мы не были привязаны к тому, что мы имеем вокруг себя. Господь не случайно сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем помышлением твоим. И когда мы будем привязаны к Богу, будем привязаны к Небу, когда мы достойно сможем нести крест своей жизни, только тогда мы получим свободу в этой жизни. И только тогда мы поймем, что в этой жизни все будет устраиваться независимо от наших пустых забот и хлопот. И только тогда мы сможем приобщиться к небу. Но приобщиться к небу без исповедования Господа в этой жизни нельзя. Это не пустые слова. Я не случайно привел в начале проповеди примеры, как люди бьются за греховные утверждения в этой жизни. Как они упускают все силы и средства, которые имеют. Мы сегодня должны научиться отстаивать христианство. Мы не можем это сделать во всем мире, но мы можем это сделать в собственной душе, в сознании и уме наших детей, наших домашних, наших близких, в нашем городе и в нашем отечестве. Тогда к святости приобщатся многие и многие, и пополнит бесчисленное количество явленных и неявленных святых на этой земле. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, на праздник всех святых. Нашего микрофона в записи по телефону протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директор православной школы.
Хочу поблагодарить благочестивую аудиторию радио «Радонеж», которая оказывает нашей школе регулярную и постоянную поддержку. Школа благополучно прошла аккредитацию. Это во многом благодаря вашей поддержке, материальной, молитвенной. В плане хозяйственных дел мы смогли поставить ворота, которые довершили ограждение нашей территории, потому что, ну что же, школа, а ворот не было. Благодаря радиослушателям мы эту проблему тоже решили. Благодаря вашему сочувствию и молитвенной помощи наша школа существует, и вот сейчас дети сдают экзамены, будет, Бог даст, и новый прием. Дефицит бюджета сохраняется, текущие задолженности, которые имеют тенденцию к росту, есть. Но будем обращаться к Господу Богу и благочестивым людям за помощью. Это, видать, такая уже судьба. Хотелось бы мне, приветствуя сегодня аудиторию радио «Радонеж», преподнести вам песенку, которую я написал. Она такая достаточно простая, ну и сам я музыкант очень любительского уровня. И перед тем, как включить эту песню в эфир, хочу прочитать прямо по телефону сейчас стихотворение. Не раз говорился, мне вот очень хочется научиться петь, чтобы это было правильно. Владеть инструментом дается это тяжело. И вот плод таких переживаний вылился в стихотворные строчки. Мне говорят, ну зачем вы поете? И голос скрипучий, и ноты вы врете. В тональности вас удержать невозможно. К тому же орете вы, слушать вас сложно. И кажется, свету приходит конец. Молчите уж вы, преподобный отец. Да-да, это так, это сказано верно. И с голосом плохо, со слухом все скверно. Пою мимо нот и реву, как медведь. Спасайся, кто может, сейчас буду петь. А песня, которая последует, только и всего, она записана дома. Там в конце мой сын Николай, ну, ребенок-инвалид, я про него уже как-то рассказывал. Он отметился, ну и так, у него удачно получилось, как бы продолжает ему песню. Он сказал, ну на тебе, своим специфическим детским голосом с нарушениями дикции, продолжил мою мысль, потому что там слова такие, дайте откровение Бога моего, веру православную только и всего, сейчас вы это услышите. Песня эта, ну, родилась как некий такой жесткий ответ на вызовы и реалии современной жизни, потому что посмотрите, в какое время мы живем. Мы видели, как и в храмах у нас плясали какие-то непорядочные люди. Сейчас вот в интернете прошло обсуждение, что женщина наклеила бороду себе, одела священническое облачение и сделала это предметом для такой информационной подачи, понимаете. И мы чувствуем, что идет такая атака информационная, некий такой вызов, который ставит современных христиан в очень непростые условия. С другой стороны, и вот когда общаешься с современными людьми, видишь, сколько примешивается часто мировоззрение современных людей, ну, совершенно нелепых предрассудков. Едешь в поезде, тут тебе про сны расскажут, про приметы, про то, что чешется левая рука, значит, что-то будет, и так на полном серьезе люди об этом рассуждают. Думаешь, Господи помилуй, ведь это же крещеный народ, как они могут быть так суеверны? Мир, который окружает нас, вот даже вот сейчас я нахожусь на выставке-ярмарке в торгово-выставочном комплексе «Тишинка», чтобы собрать помощь для нашей школы. Здесь звучит постоянно музыка такая расслабляющая или какая-то бодрящая английская попса. И это вот сбивает постоянно с того настроя, вот, который ты дома в храме получил. Это тоже вызов, который звучит относительно нас. На каждом шагу верующий человек сталкивается вот с этим воздействием современного мира, потребительской культуры. Ну и вот как ответ я хочу предложить слушателям радио вот эту песню. Выставка-ярмарка «Звон колоколов» проходит в торгово-выставочном комплексе «Тишинка». Это район метро «Белорусская». Немножко надо проехать на автобусе. Выставка проходит вот с сегодняшнего дня, с 9 числа по 15. И также радио «Радонеж», которое всегда нас радует и утешает, имеет здесь свой стенд, где представлена достаточно широко видео-аудиопродукция, приемники, которые позволяют поймать частоту, на которой звучит радио «Радонеж».
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, в записи по телефону. А сейчас прозвучит песня в его исполнении.
В этом шумном мире мне не надо ничего, дайте откровение Бога моего, дайте мне Евангелие Бога моего, веру православную только и всего. Дайте мне Евангелие Бога моего, веру православную только и всего. А по интернету не получишь ты его, причастие святое Бога моего, пойте литургию Бога моего, вечное спасение только и всего. Пойте литургию Бога моего, вечное спасение только и всего. Жестокие, жить трудно без него, возвещайте веру Бога моего, веру православную только и всего, где Христос воскрес и где Пасхи торжество, веру православную только и всего, где Христос воскрес и где Пасхи торжество. В этом шумном мире мне не надо ничего, дайте откровение Бога моего, дайте мне Евангелие Бога моего, где Христос воскрес и где Пасхи торжество. Дайте мне Евангелие Бога моего, веру православную только и всего, веру православную только и всего.